Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер», лаборатория, которая объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Чебанов, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель храма Святых Царственных Старосотерцев города Курска. Батюшка, здравствуйте, приветствуем вас.
Приветствую вас, да, здравствуйте.
Батюшка, совсем недавно мы с вами уже встречались, говорили об образовании, о духовно-нравственном воспитании. В общем, познакомились с нашими слушателями. А сегодня давайте поговорим на такую тему – искусственный интеллект. Кто-то, кстати, его называл как Иван Иванович, если слышали. Вот. И то, как этот искусственный интеллект попадает в смартфоны на подростков, школьников. Как вы вообще это оцениваете, что уже на самом деле где-то даже в каких-то вузах отменяются письменные работы, вводятся устные экзамены, потому что искусственный интеллект уже начинает и туда проникать, в экзаменационные разные сочинения, эссе и так далее. Вот, а подростки, ведь это тот возраст, когда необходимо, собственно, приобретать навыки обучения, учиться, скажем так, да, выстраивать какую-то систему и уметь мыслить. Как здесь? Давайте порассуждаем на эту тему.
Ну, наверное, как зарисовка эпиграф к нашей сегодняшней программе, такая зарисовка из жизни. Как-то недавно звонит парнишка 18-летний, у него свой медиапроект у нас в Курском регионе. Хороший парень, студент одного из курских вузов. И вот он мне звонит и говорит: «Батюшка, благословите на зачет не ходить».
О, как.
Ну, я привык к тому, что, батюшка, благословите, на зачет иду, помолитесь, чтобы был хороший билет и так далее. А тут, батюшка, благословите и через паузу на зачет не ходите. Я говорю: ты что вообще, ты в своем уме, о чем ты просишь и как такое может быть? А он говорит: ну, а смысл какой? Ну, я сейчас приду, получу билет, нейросеть мне сгенерирует правильный ответ, я перепишу это все на бумажечку, потом я это все прочитаю. Ну, а смысл какой? И вот тут я понимаю, что вот она пропасть, перед которой вообще стоит современный подросток. А он на минуточку получает среднепрофессиональное образование. Он учится на такую очень достаточно хорошую, нужную, важную специальность, а дальше он будет работать, между прочим, с людьми. И вот, коль уж мы с вами решили сегодня называть искусственный интеллект Иваном Ивановичем, ИИ, то я думаю, что, конечно, участие Ивана Ивановича в нашей жизни, оно уже является такой неизбежностью, никуда от этого не денешься. Но если посмотрим психолого-педагогические, вообще вот возрастные особенности человека, то мы увидим с вами, что до определенного момента, ну, чаще всего это до 7 лет, 6, 6,5, 7, как раз когда, кстати, это связано еще и с физиологией, ведь поступление ребенка в школу, когда у него обновляются первые зубы, верхние, нижние, передние, молочные выпадают, а коренные вырастают, это уже физиологическое и психологическое, ну, такой сигнал, регулятор того, что ребенок может идти в школу с 7-летнего возраста, начинается ведь еще и исповедь, когда ребенок уже начинает отдавать отчет своим поступкам, он начинает анализировать и сравнивать, что такое хорошо и что такое плохо.
У меня, знаете, такая милая ситуация возникла с моим сыном, он как раз у него сейчас первые исповеди. Я говорю: вот ты сейчас к батюшке подойдешь, скажешь все, что сделал плохое, скажем так, в своей жизни. Он так на меня смотрит. А я вспоминаю, когда мне мои родители, в частности, мама говорила мои грехи, мне это очень не нравилось. Я думаю, я ему не буду говорить свои грехи, пусть сам давай соображай. А он говорит: а что, например? Я такой думаю: ну, например, может, ты меня обманывал. Он так на меня смотрит, говорит: пап, а я тебя не обманывал. Я говорю, ну тогда не кайся в этом. Ну, если же не обманывал, значит, все хорошо. Я говорю, ну, может, что-то другое есть. Вот там с братиком
вот
дерешься.
Оно, анализ и синтез. И
мне так это очень понравилось. И мне, во-первых, вот эта искренность, вот эта детская обычная, да, но это очень такое... Все-таки почувствовал себя действительно, что я как родитель обязан его вот в какой-то степени научить вот этому критическому мышлению и не поддаваться, может быть, на какие-то, может быть, манипуляции, а самому тоже принимать решения.
Ну, вот очень важная такая кодовая фраза, что называется, критическое мышление. Вот как раз искусственный интеллект, он, по всей вероятности, на определенном этапе лишает человека формирования...
Да-да-да, это проблема.
...критического мышления. И вот, возвращаясь к психологическим возрастным особенностям, мы понимаем, что вот этот период, ну, наверное, где-то от года, полутора и там до шести лет сензитивный, то есть благоприятный для развития, период развития ребенка, это игра. Причем игра должна быть самая разнообразная, игра должна быть спортивная, это может быть, и футбол, волейбол, там, лапта и так далее, и так далее. То, что, о чем сейчас могут вспоминать только наши родители, бабушки и дедушки. Это должна быть интеллектуальная развивающая игра. Это должна быть игра сюжетно-ролевая, элементарно дочки-матери для девочки, когда она уже в этом пятилетнем возрасте формируется как будущая мама, когда она пеленает, одевает, обувает, купает, кормит, может быть, какие-то колыбельные песни поет. А если увидим современного ребенка, то у него в руках смартфон. И что? Ведь развитие эмоциональное и вот связи, которые складываются в сознании ребенка, они все на кончиках пальцев, потому что развивается мелкая моторика. То есть это должно быть и конструктор, это должно быть и бисероплетение и так далее. А когда ребенок смотрит просто исключительно на этот непроницаемый дисплей своего мобильного устройства и только двумя большими пальчиками он работает. А в конечном итоге мы приходим к тому, что те дети, если чем раньше они начали в своих руках держать смартфон, скачивать приложения и играть в эти электронные игры, тем быстрее наступит у них момент дислексии, дисграфии, задержки познавательного развития, задержка речевого развития, потому что ребенок просто-напросто перестает общаться с окружающим миром. Он не общается с родителями, он не общается со сверстниками, у него начинает сколиоз, искривление, у него искривление позвоночника, ну и всевозможные болезни. А потом он идет в школу, и когда должны нейронные связи формироваться, когда он должен в полной мере осваивать функции синтеза, классификации, сравнения, анализа, и тут приходит Иван Иваныч и говорит: дорогой, да я все сделаю за тебя, не парься. Я недавно наблюдал картинку, когда из пяти тезисов молодому человеку нужно было сделать какой-то определенный вывод. Он просто-напросто сфотографировал своим мобильным устройством эти полстраницы, разделенные на пять абзацев.
И спросил Иван Ивановича.
Иван Иванович тут же выдал ему вот эту картинку, что и требовалось доказать. То есть, казалось бы, вывод сделан, и не нужно даже думать. Вот это и плохо.
Но ведь телефоны все равно есть у детей.
Есть.
Вот ты никак не денешься от него просто, потому что, ну, во-первых, действительно должна быть какая-то коммуникация с ребенком. Кружки, бабушки, дедушки, ну, или пошел гулять, не знаю, ну, у нас в семье так. То есть, если он идет куда-то, уезжает, у него есть телефон, чтобы мы имели с ним связь. Определенно, да. Но кто-то из священников говорит, что вообще нельзя телефону. Даже кнопочный. И вот уходит куда-то, например, получи телефон кнопочный, возвращаешься обратно, сдай его. Вот такие радикальные меры. Но ведь, скажем, социум, окружение диктует свои правила. У всех телефоны, а у меня телефона нет. А почему, а как? Так как же тогда действительно грамотно выстроить вот эту, вот, не знаю, работу с ребенком, чтобы вот этот телефон не был причиной того, что вы перечислили там дислексии и всех остальных проблемных момент.
Ну, смотрите, вот уже в некоторых европейских странах на законодательном уровне запрещают детям до 15 лет использовать аккаунты для социальных сетей. Мы прекрасно понимаем, что есть закон, который может содержать там 20 страниц, и есть методичка, как обойти закон, который будет из 200 страниц. И тот же самый ребенок, он найдет способы обхода этих запретов. Ну, то есть сначала... подросткам, детям показали красоту, скажем так, это же все притягательно, это же все легко, это же все элементарный дофамин. Никто сейчас на серотонин не ориентируется, на то, чтобы быть счастливым. А для того, чтобы быть счастливым, нужно трудиться, трудиться упорно, трудиться долго. И порой даже, когда ты шишки набиваешь, и всегда мы с вами вспоминаем притчу о том, как человек взмолился к Богу и сказал: «Господи, ну как же так? Я просил у тебя дать возможность летать, а ты передо мной стены высокие воздвигал. Я просил у тебя быть умным, а ты посылал на мой пути людей, проблемы которых нужно было решать», ну и так далее. И в конечном итоге человек сказал: «Господи, из того, что я тебя просил, ты не дал мне ничего, но ты дал мне все». И сейчас, ну, вот сиюминутный результат, то есть вспышка радости, не более того, когда листаю ТикТоки, Телеграмы, в социальные сети и так далее. Мне видится, вот решение этой проблемы, оно все-таки должно лежать в плоскости психологии, и психологи должны давать рекомендации родителям и педагогам, как формировать вот эту электронную культуру использования мобильных ресурсов, то есть самого раннего детского возраста. То есть это должно быть определенное время просмотра.
Но мы договариваемся, что это данность уже, да? Ведь запретить невозможно.
Запретить невозможно.
То есть это мы приплыли, как говорится.
Ну, в свое время в нашу жизнь пришли газеты, потом в нашу жизнь пришло радио, потом пришло телевидение, потом пришел интернет, сейчас пришел искусственный интеллект. Да. Но самое главное, за этим искусственным интеллектом не потерять бы естественный интеллект, потому что с естественным интеллектом он может где-то, конечно, ну, искусственный, да, он впереди планеты всей, он дает какие-то нестандартные ответы, результаты, но он лишен души. И знаете, вот возвращаясь к тому молодому человеку, с которого начинали сегодняшнюю мы с вами передачу, когда он пишет какой-то текст, пишет, ну, по мере своих возможностей, и Иван Иванович ему поправляет, редактирует этот текст, ну, вот, но это первая редактура. Потому что он потом присылает этот текст мне, а я добавляю туда душевности. И каждый раз этот парень говорит: ну, с ИОО не сравнится с ИИОО, в данном случае отец Олег.
Отец Олег, да. Кстати, вот по поводу вот работы с искусственным интеллектом, тоже я пытаюсь какие-то моменты тоже в своей работе использовать. Но чем больше я погружаюсь в эту историю, то делаю вывод следующее, что он пока еще несовершенен. Я так понимаю, что работа здесь искусственного интеллекта заключается в том, что он очень быстро аккумулирует те знания, которые уже накоплены, да, придумать пока не может ничего, и, наверное, слава богу.
Причем анализирует он в основном-то латиницу, а не кириллицу.
Да, и, допустим, когда мне нужно было, допустим, по какой-то теме сделать определенную, скажем так, выдержку, то она оказалась очень ограниченной, потому что так как я более-менее в материале, я понимал, что то, что он мне дал, этого недостаточно. То есть он очень ограничен. Если в какой-то момент, если мы сейчас все уйдем на искусственный интеллект, мы просто останемся в очень узких рамках. Но это мое мнение.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. В гостях у нас протоиерей Олег Чубанов, руководитель отдел религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных старостотерпцев города Курска. У микрофона Сергей Платонов. Батюшка, продолжаем наш разговор. Вот как раз говорили о том, что искусственный интеллект, отсутствие критического мышления и то, что смартфон в руках ребенка, даже дошкольного возраста, это уже некая данность. Вот.
Это данность. Сейчас в руках подростка, потом дальше больше, это будет данность и для представителей более старшего поколения. Ну, вот вы говорили о том, что сами пользуетесь нейросетями.
Это тоже для работы, на самом деле.
То есть это для работы, безусловно. Да. Я тоже попробовал сгенерировать, ну, скажем так, проповедь воскресную для того, чтобы после богослужения обратиться к своим прихожанам и сказать что-то такое нестандартное, духовное, важное, сеять разумное, доброе, вечное. Ну, вот задал тему, задал параметры. И, знаете, прочитал, просмотрел эту проповедь и просто ее перечеркнул. Почему? Потому что не идет из сердца. Понимаете, нужно ориентироваться на аудиторию, которая тебя слышит. Нужно ориентироваться на ее духовный уровень. И если ты хочешь, чтобы твои слушатели с тобой радовались, ты должен радоваться. Если ты хочешь, чтобы твоя аудитория плакала, ты должен плакать. Я всегда вспоминаю потрясающую выдержку из лекции великого проповедника нашего времени, митрополита Суржского Антония, который он в свое время прочитал перед студентами Московской духовной академии. И он говорил, а он же проповедник, потрясающий гомилет. И вот он говорил о том, что, говорит, никогда я не слышал более эмоциональную проповедь, которая дошла до сердец прихожан, чем ту, которую сказал один сельский священник в храме в Страстную Пятницу после выноса плащаницы. Он, обращаясь к прихожанам, сказал: «Дорогие братья и сестры, сегодня Христос умер за нас. Давайте плакать». И заплакал. И весь приход плакал вместе с ним. Никакой Иван Иванович такую проповедь не скажет, потому что не от души.
Да, это правда. А как подростку это объяснить?
А подростку нужно говорить о том, что если завтра отключится вообще просто все электричество, ты останешься не только без искусственного интеллекта, смартфона.
Да даже, и без денег даже.
И без денег.
Без всего.
И даже с той девчонкой, с которой ты общаешься, тебе не о чем будет поговорить, потому что память у тебя как у рыбки, интеллектуальные способности твои западают.
Ну, вы как педагог, как духовник православной гимназии, вот так или иначе работаете в образовании, ну, встречаете ли вы уже в работах, может, в сочинениях вот элементы этого искусственного интеллекта?
Не только как духовник, ну, или человек, который связан с нашей православной гимназией. Ну, много лет я являюсь экспертом разных детских, молодежных творческих конкурсов и разные номинации отслеживаю, смотрю. И, конечно, сразу можно определить.
Понимаете.
Да, сразу это все чувствуется, когда это написано вообще не детским языком, когда это какие-то мысли озвучиваются, но абсолютно какие-то аморфные, я бы даже сказал. Вот нету зерна радости, что ли, или проблеска знаний. Это чувствуется действительно. А нужно, вот с чего мы с вами начали, формировать критическое мышление, что оказывается дважды, вернее, ну, дважды 2-4, да, все понятно, но это в десятичной системе. А если у нас будет другая система, то результат будет другой. И в там геометрия Лобачевского так, а в евклидовой геометрии совершенно по-другому. Поэтому нужно все-таки иногда голову включать, а не только смартфон.
Получается, необходимо будет в рамках даже, например, я сейчас так абстрактно это скажу, уроков о важном, например, говорить детям о... Не то, что о цифровой безопасности, а, наверное, просто перехватывать инициативу и учить их как будто бы пользоваться этим искусственным интеллектом, чтобы это был инструмент.
Да, элементарно нужно говорить о том... Да, действительно, Сергей, вы совершенно правы о том, что искусственный интеллект – это инструмент. Но ведь велика опасность того, что человек превратится в придаток этого искусственного интеллекта. И нужно говорить и о цифровом детоксе.
А, да, кстати, полезная штука.
Полезная штука. Это вот островки, когда нужно, ну, элементарно.
Это вообще, можно сказать, не то, что цифровой детокс, это такая уже духовная практика становится, потому что попробуй себе устроить этот детокс. Попробуй вообще посмотреть внутрь себя, подумать о себе и, может, даже немножко помолиться.
Но, да, знаете, с одной стороны, вот мы как-то так вот вроде как ругаем, осуждаем, но мы, на самом деле, не осуждаем, не ругаем, потому что нет ни одной вещи злой самой в себе, потому что и молотком можно себе там пальцы раздробить, да, можно какое-то здание построить. Поэтому здесь очень важно подростку выстроить в свои взаимоотношения с цифровой системой. И нужно понимать, что сейчас уже подросток – это маленькая клеточка единой мировой глобальной цифровой системы. И тот цифровой профиль, который каждый из нас сформировал уже в виртуальном пространстве, он работает зачастую против нас. Знаете, мне всегда вспоминается в таких ситуациях анекдот, когда муж приходит домой и с супругой начинает говорить шепотом. Она говорит: а чего ты шепотом разговариваешь? Ты знаешь, нас слушают. Жена улыбнулась, а Алиса засмеялась.
Да-да-да. Кстати, если вот такой пример приведу, если вот что это за семья, если сказки детям рассказывает умная колонка, а не родители? Что вы можете сказать о такой семье?
А вот эта семья, которой вообще, в принципе, безразлично воспитание родителям, безразлично воспитание ребенка. Ведь что такое вообще, даже вот этап беременности. Угу. Нужно, чтобы мама, когда она носит этого младенца еще под сердцем в своем чреве, чтобы она, во-первых, молилась, потому что это разговор мамы с Богом.
Причащалась.
Исповедовалась, причащалась, совершенно угу. верно, потому что она уже живет не только ради себя, но и ради своего ребенка. Потом, чтобы она слушала спокойную, хорошую, добрую музыку, желательно, чтобы она знала колыбельные песни, потому что колыбельная песня и звук ударов сердца матери – это то, что ребенка успокаивает. То есть это не какие-то ляси-тряси, не какие-то мелодии, ритмы разрушающие, а это должно быть, знаете, вот разговор матери. Потому что совершенно другая эмоциональная связь у ребенка с матерью. Поэтому если бездушная колонка все это своим электронным голосом рассказывает, это один вариант. А если мама открывает свое сердце и душу, протягивает вот такие вот...
Или ну, папа.
А если папа, это вообще просто замечательно будет.
Да. Кстати, вспоминаю тоже такие умилительные моменты. Наблюдал, когда, знаете, дети болеют, плачут, они очень плохо себя чувствуют, они капризничают. Невыносимо, да, вот когда ребенок болеет, это и сложно, и больно. И как мама убаюкивает ребенка своего маленького, гладит его и поет ему «Богородица, Деву радуйся», крестит. Тоже очень умилительные, тоже такие важные такие
моменты.
А
есть же
моменты.
Даже синдром госпитализма, который был открыт еще в годы Второй мировой войны. Дети, которые находились в приюте, ну, потому что родители их там погибли, или кто-то находится на фронте, ну, то есть нет их в данный момент. И вот эти младенцы, то есть это даже не там, там младший дошкольный возраст, это именно совсем младенцы. У них, когда они болели, выздоровление шло быстрее, если эти детей брали на руки и убаюкивали.
Угу.
Вот удивительно, колонка, она не погладит ребенка по голове.
Да, вот, знаете, уже становится данностью включение мультиков, когда ты работаешь или убираешься по дому, и чтобы была тишина, ты включаешь мультфильмы, уже не контролируешь, наверное, какие они там происходят. И когда ты его выключаешь, начинается истерика.
Истерика, особенно у зумеров, особенно у подростков, вот это вот поколение альфа, которое зачастую еще можно услышать другое название, поколение W.
А вот зумеры, это, давайте поясним, это те, кто родился до 2000...
Это которые уже в 2010, 11, 12 и дальше. Ага. А ведь приходит совершенно новое поколение. Вот это поколение альфа.
Вот сейчас приходит альфа.
Ну, приходит альфа, да. Это еще другое название.
А вы к какому поколению относитесь, батюшка?
Я, наверное, поколение, да бог его знает, не будем.
Мамонтов.
Вы знаете, возраст вообще, в принципе, это разница между календарем и паспортом.
Ну да.
И ощущать себя можно и 18, уже глубоким стариком, а можно и, будучи на пенсии, быть, оставаться молодым.
Ну, лично я себя уже мамонтом ощущаю, я начинаю погружаться в какие-то вопросы.
Ой, нет, Сережа, тут надо, может быть, среду обитания просто менять.
Ну да, да.
И все. И общаться с молодежью. Вот на мгновение отвлечемся. Знаете, когда мои друзья, священники, говорят, слушай, как тебе удается быть таким позитивным, веселым, жизнерадостным и ну, молодым, скажем так, условно. Я говорю, обычно отвечаю, да потому что вы общаетесь все время на приходе со своими бабульками, а я общаюсь каждый день с молодежью, с детьми и подростками, поэтому и молодой. Вот. И вот возвращаясь к нашей теме...
Истерики, поколение.
Истерики, понимаете, вот возвращаясь к поколению W, двойной ты, это те, которые... живут и в реальном мире, и в виртуальном, и они не видят разницы между этими двумя мирами. И вот современный подросток – это серфер. Это тот, который может делать одновременно сразу много дел, у которого даже не клиповое мышление, а у которого уже мозаичное мышление формируется. То есть вот если мы берем ну, возраст ваш, мой, те, которые постарше, помоложе чуть-чуть, это те, для которых любое событие, встреча, книга, общение, песня услышанная, она дополняет картину мира. Угу. То для зумера, для альфа, для современного подростка любое любое событие, встреча, мероприятие, услышанное, увиденное, оно меняет картину мира. И вот здесь громаднейшая опасность. Об этом как-то...
То есть так радикально, что...
Радикально.
А как так произошло вообще?
А это происходит.
Это произошло. Это сценарий, или как это произошло вообще?
Я думаю, что это есть сценарий. Определенный сценарий для чего? Для того, чтобы превратить, ну, скажем так, население в однородную серую массу. Ну, посмотрите, мы же с вами видели и видим о том, что в одежде сейчас очень часто мы видим унисекс, когда не можешь ты определить, то ли парень,
мальчик
то ли
девочка.
Мальчик или девочка, потому что одеты они одинаково, потому что и думают они одинаково, и говорят они одинаково, и песни они слушают одинаково, и игры у них совершенно зачастую одинаковые. И проблема, о которой, к великому сожалению, громко не говорят, это проблема подросткового суицида. Когда ценность жизни для ребенка, которому 13, 14, 15, 12 лет, воспринимается совершенно по-другому.
А вы с этим как-то сталкивались в своей практике?
Я с этим сталкиваюсь в своей практике постоянно.
Ого.
Будучи руководителем отдела религиозного образования и катехизации, у нас, вы знаете, в нашем регионе очень добрые отношения церковно-государственные в системе образования, воспитания. Эта проблема существует, она есть, и нужно. И мы анализируем, когда собираются и круглые столы, какие-то такие, ну, семинары, встречи для того, чтобы дать оценку происходящим событиям, приглашаю в том числе и представителей Русской Православной Церкви, а я еще и педагог, и, ну, скажем так, в психологии тоже имею некое отношение. Вот, и когда задают вопрос, ну, а как выявить этого ребенка, что он склонен к самоубийству?
Это тяжелый вопрос.
Это тяжелейший вопрос, потому что психологи не могут дать ответ на этот вопрос. И вот как раз, когда мы с вами говорим о мозаичном мышлении, здесь все приходит в соответствие. Потому что если мы увидели с вами какое-то позитивное событие перед глазами, все замечательно. Увидели хорошего человека. Ведь какие сейчас дают оценки современные дети? Это чаще всего то, что мы с вами называем ярлыками. Они дают событию или человеку оценку. Вот это трэш. Этот краш, это, ну, как у Эллочки, людоедочки. И вот когда он сталкивается с какой-то жизненной ситуацией...
Вы знаете, что такое краш?
Ну, я знаю, что такое краш. Причем...
Не будем на это время тратить. Давайте.
Не будем тратить время, да. И главное, чтобы трэша не было в нашей жизни.
Это точно.
Да, и когда ребенок сталкивается с какой-то сложной жизненной ситуацией, он понимает, что это трэш. Ну, а для того, чтобы выйти из этой ситуации, ну, значит, можно просто уйти в мир иной, не задумываясь.
Но кто в этом виноват? Вот я понимаю то, что воспитание, конечно же, в семье. Да дай бог, что была.
Ну, а изолировать же мы ребенка никак
от этого не можем. Изолировать не можем, но все-таки это такой достаточно очень важный вопрос. Давайте его обсудим после небольшой паузы. Напомним, что в эфире «Радио Вера» программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдел религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Вернемся через несколько минут.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Батюшка, сложную тему вы подняли в прошлой части, действительно страшная. Конечно, я вспоминаю, было такое движение там... Не будем его рекламировать, все поняли, о чем речь.
И животного мира название.
И животного мира, замечательное животное, почему-то вот так это все происходило. И даже есть документальные фильмы, и они выходят и в наше время, где действительно есть эта проблема. И мы его связываем, конечно, с тем, что человек попадает в цифровую среду, и там он совершенно беззащитен, он полностью может попасть не в те нужные руки. Но вроде как институт семьи, вроде как многие верующие причащаются, исповедуются, а беда остается бедой, и многие с этим сталкиваются. Вот как вообще это не пропустить, что ли? Как увидеть в ребенке, если вот он попал в этот цифровой мир и потерялся там, или попал в ненужные руки?
Но здесь, конечно, нужно вести работу очень такую кропотливую, усидчивую, очень серьезную. Нужно вести работу с родителями, потому что именно родители вкладывают изначально, первоначально вкладывают вот это мобильное устройство в неокрепшие ручонки своего ребенка.
Чтобы он не мешал.
Чем бы дитя не тешилось.
Да,
совершенно верно.
Это правда.
А потом это дитя тешится тем, что он видит. Знаете, вот еще в Средневековье было написано стихотворение «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому родители, пример ему». Ну, угу. И я немножко подкорректировал, что называется, стихотворение, чуть-чуть дополнил одной строчкой, что видит у себя в дому, и продолжил. «И развивается на фоне того, что есть в его смартфоне». И тот контент, который подбирает ребенок, ну, будем говорить откровенно, он далек все-таки от духовных констант, духовных идеалов и ведет зачастую в пропасть. И вот мы говорили о цифровом детоксе, мы говорим о том, что нужен быть еще и некий фильтр. Угу. Для Ивана Ивановича, для искусственного интеллекта.
Да.
Я думаю, что вот на определенном этапе развития человечества, когда все-таки в нашу жизнь вошло ядерное оружие, мы понимаем с вами, какой потенциал разрушительный имеет ядерное оружие, ну, в какой-то момент просто страны, лидеры договорились о том, как держать ядерное оружие просто в рамках.
Про искусственный интеллект тоже тот же самый разговор поднимал лидер нашей страны, что нужно договориться.
Это нужно договариваться. То есть есть такие области, где он может быть. Мы понимаем прекрасно, есть медицина, и, где дает ну, великолепные просто результаты, анализ. Мы понимаем, что есть искусство, ну, зачастую тоже здесь этические все-таки нормы, нужно этих норм придерживаться. Например, когда ну, спекулируется на теме известных, там, я не знаю, наших актеров, да, и делают какие-то ролики с цифровым вариантом таким, ну, как-то, честно говоря, мне это не особо импонирует. Есть области, где искусственный интеллект может использоваться как инструмент, а где-то нужно просто его ограничивать. Ну, вот элементарная зарисовка. Мы с вами сейчас в студии находимся. Вот передо мной чашка с логотипом «Радио Вера», да, а на руке у меня смарт-часы. А если кружка будет тоже смарт, и она будет по какой-то беспроводной связи соединена, в какой-то момент мне придет сообщение о том, что я слишком много сахара положил, и для того, чтобы был уровень там, сахара, не знаю, там, чтобы не заболеть диабетом, мне нужно класть меньше и так далее. Хорошая рекомендация. Но ведь есть другие рекомендации. Когда свое утро какая-нибудь девчушка начинает с разговора с этой бездушной колонкой, задает вопрос, мне сегодня с парнем встречаться или не встречаться. А ей абсолютно без разницы этой колонки. Это не живой человек.
Это да.
Это не коуч, это не священник, духовник, это не психолог, это не мама с папой. Проанализировала массив информации, да выдала. Ну, посмотрите, искусственный интеллект. У нас, у представителей чуть-чуть старшего поколения, знаете, мы всегда же благоговеем перед теми, кто по телевизору выступает. Ну, это нам же по телевизору сказали. Кто там сказал? У нас, знаете, порой тоже пишут «эксперт Академии чего-то».
Британские ученые заявили.
Заявили. Это значит, никто нигде в Британии...
Ну, это такой, как мем уже, да.
Ну, да, или там эксперт Академии какой-то, начинаешь смотреть, что за Академия. Этот эксперт, он как раз является президентом Академии, и сам же он создал эту Академию.
Ну, в лучшем случае, если он что-то создал. Это правда. Батюшка, тема очень такая достаточно большая, широкая. Ну, вот и следующий такой момент, который даже, вот, скажем так, ребенок живет в смартфоне, например. У меня есть знакомые, уже не подросток, конечно, он вышел из этого подросткового возраста, но примерно лет так с 13 он активно занимался программированием. И сейчас я вот недавно с ним общался, я просто о нем думал очень хорошо. Объясню, почему. Потому что я думаю, что человек, который такого математического склада ума и самостоятельно изучил программирование, даже что-то создавал и даже получал заказы из-за рубежа, что-то разрабатывал, в конце концов, в бытовом общении оказался просто ну, достаточно недалеким человеком. То есть мы с ним говорили там про историю России, мы говорили о каких-то процессах, которые происходили там в 20-м столетии, например. Я объяснял ему разные точки зрения, пытаясь даже просто убедить его в том, что ты знаешь и придерживаешься вот этой точки зрения, но есть еще другая. Просто подумай об этом. Ну, была проблема общения такого. Вот опять же, приходим к этому критическому мышлению. Ему что-то внушили, где-то сказали, это принимается как истина, и все, и больше его ничего не интересует.
А знаете, Сергей, у меня обратная ситуация. Сын, вот он занимается программированием, сейчас он поступает на факультет физики, математики и информатики, как раз на программирование, и вот благодаря тому, что на определенном этапе, вот еще до подросткового возраста, нам все-таки удалось у него сформировать критическое мышление.
Вы работали над этим, правильно?
Мы работали над этим, безусловно. Мы оба педагоги.
Вам проще,
да, супруга,
да,
и я. Нам проще немножко. Мы понимаем опасность. Мы оценивали и оцениваем риски. И вы знаете, вот когда сейчас он на этапе поступления в ВУЗ, и когда я слышал его общение со специалистами, с преподавателями университетскими, он для меня открылся с совершенно другой стороны. То есть он обладает таким каким-то арсеналом знаний, вот которое мне недоступно. Но, знаете, для меня очень хорошим таким добрым маркером стало то, что пару лет назад он разработал сайт, это была первая его разработка, он разработал сайт «Письмо солдату». Специальная военная операция, может быть, да, это было примитивно, все. Там идея такая, что заходишь на сайт, пишешь какое-то, набираешь свое сообщение, предлагаются разные там шаблоны, трафареты и так далее, потом все это можно сделать громадную рассылку, потому что, социальные сети есть социальные сети, и я, честно говоря, этому порадовался, потому что вот в его голове вот этот, знаете, вот элемент патриотизма, он сформировался, что для него Родина именно здесь и сейчас, и ситуация, в которой мы оказались, она сложная, и он это все оценивает. И вот когда я услышал о том, что он разными языками программирования владеет, и о том, что такое нейросеть, для меня совершенно по-другому это открылось. Если раньше вот в позиции черное-белое я больше склонялся все-таки к черному, то сейчас я во многом понимаю и очень светлые стороны искусственного интеллекта, но еще раз мы с вами скажем, он должен быть все-таки на шейнике, он должен быть на привязи.
Как инструмент достижения действительно хороших целей.
К великому сожалению, чем стремительнее развивается человечество, тем стремительнее деградирует человек. Может быть, это, конечно, дискуссионная фраза, которую я сейчас произнес, и я понимаю, что наши радиослушатели в чем-то кто-то со мной согласится, кто-то не согласится, но, тем не менее, за искусственным интеллектом не потерять бы свой собственный интеллект,
да.
А ведь собственный интеллект нужно развивать, и мы с вами понимаем евангельскую позицию. Та самая притча о талантах, она не только о духовной жизни, она в том числе и о тех задатках, дарованиях, талантах, которые заложены Творцом каждому из нас. И хорошо, когда будут рядом те купцы, которые смогут эти таланты развить и приумножить, помочь ребенку развить свои дарования. Ведь что такое дарование? Это то, что это дар, который дал Господь. И не развивать свой интеллект, не развивать свои творческие способности, это еще и грех. Да, конечно, безусловно. Для того, чтобы сейчас создать какой-то небольшой там контент, видеоролик и озвучить голосом Сергея Безрукова, даже денег никаких не нужно. Если бы мы обратились к нему поучаствовать в проекте, да, это другой вариант. Но все-таки нужно развиваться.
Зачастую у подростков формируется вот мнение об окружающем мире, оно бывает однобоким достаточно, потому что, замыкается человек в этом своем смартфоне, и мы говорим о таком явлении, как цифровое одиночество. Да, вот уже сегодня прозвучали фразы, что он лишается общения, лишается какого-то взаимодействия с окружающим миром. Это влияет даже на его осанку, как уже сегодня было сказано, да. Вот цифровое одиночество. Вот это бич, мне кажется, не только подростков, но и взрослых людей достаточно. Когда ты сидишь один, а в миру ты вообще ничего не можешь делать.
Вот как бы не прискорбно это было, как-то так получается, что сегодня мы говорим в таком немножко минорном варианте.
Не, ну сейчас ближе к концу давайте позитив какой-нибудь обязательно принесем.
Да, раскачаемся к позитиву. Да. Но, к великому сожалению, социальные сети – это все больше одиночество в толпе. Когда совершенно неправильное название вот этой вот функции, кнопки, что ли, друзья, оно совершенно не оправдывает своего назначения, потому что друг – это тот, с кем ты хочешь поделиться и можешь поделиться чем-то сокровенным, зная, что он тебя не осудит, а если ты где-то сбился с пути, то, может быть, и даст тебе какой-то хороший, добрый ответ. А для нас друзья – это не более чем подписчики. Вот у меня порядка 11 тысяч подписчиков на моей странице в социальной сети, но и лично из них я знаю, человек, может быть, 100. Но кто такие друзья? Когда мне тяжело, я могу обратиться. Если помните песню, вы не помните, вы совсем молодой, была песня такая в советские годы, если я заболею, к врачам обращаться не стану. То есть вот друзья, это тот потенциал, который дает мне толчок вообще для эмоционального, интеллектуального, творческого развития и так далее. Напишите, вот эксперимент сейчас, нашим радиослушателям домашнее задание, напишите о том, что у вас какая-то проблемная ситуация, кто вам даст какой-то дельный совет, кто поможет вам финансово, кто вообще разделит вашу какую-то затруднительную ситуацию. И вы увидите, что это не друзья, а попутчики, подписчики.
Кстати, считается, что если твои посты лайкает примерно 10% от общего количества подписчиков, то это уже неплохо. То есть, если у вас 10% сколько, 1100 лайков вы набираете, думаю, что вряд ли. Так что еще неплохо, когда 10% кто-то лайкает из общего количества.
Пайдея.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. Беседуем с протоиереем Олегом Чепановым, руководителем отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидатом педагогических наук, настоятелем храма святых царственных старостотерпцев города Курска. Батюшка, продолжаем. Вот тут одиночество в толпе, одиночество в социальной сети. Как это вообще сейчас, особенно у подростка, как это преодолевается? И вот вы говорили, что вы своему сыну прививали критическое мышление. А как вы это делали? Вот что можете посоветовать вот нам всем? Пока не поздно, да, мы же смотрим, кто у нас родился, кто там бегает, и видим свои ошибки. Очень часто видим свои ошибки, когда уже поздно. Вот скажите.
К великому сожалению, невозможно дать какие-то конкретные рекомендации и подойти к этому вопросу с какой-то логарифмической линейкой, потому что все-таки в воспитании действует по академику Шаталову принцип соленого огурца. Воспитывает все абсолютно, что человек есть, еще Фейербах говорил, человек есть то, что он ест, но здесь можно не в плане какой-то реальной пищи, что мы там едим, а то, что он читает, то, что он слушает, то, что он видит. И вот англичане, к слову, говорят о том, что не нужно воспитывать детей, потому что они станут похожими на родителей. Поэтому семья у нас, с одной стороны, вроде как и многодетная, с другой стороны, небольшая, у нас всего четверо детей, и на воспитание младшего, конечно, оказывали влияние все, и мы, родители, и старшие его сестры. То есть он наблюдал, что мы смотрим, какие фильмы, что мы слушаем. Он слышал наши разговоры. И вот как раз через вот это слышать, слушать, проговаривать, разговаривать, давать оценку, в чем-то корректировать. Знаете, мы с супругой всегда придерживались и придерживаемся принципа, который озвучил в свое время святитель Феофан Затворник. Он говорил о том, что душа ребенка, оно как деревце, куда наклонишь, туда оно и расти будет. Скажете, что, вернее, спросите, а были у нас какие-то конфликтные ситуации, когда какое-то недопонимание, там эмоциональный взрыв и так
конечно,
далее?
Конечно, были. были, да?
Да, конечно, были, безусловно. Слушайте, когда после троих дочерей в нашей семье появляется мальчик, мы понимаем, что это вообще другая планета совершенно, потому что, ну, там психология совершенно иная. Ну, вот, и нужно было, конечно, все это корректировать в какие-то моменты. Были конфликты, были горе, были радости. Знаете, тоже вот скажу еще одну фразу, которую, может быть, часть наших радиослушателей и не воспримет позитивно, но не придумали в педагогике лучше принципа, чем принцип кнута и пряника. Потому что где-то нужно хвоста накрутить, а где-то нужно приласкать. Но самое главное, чтобы это было с любовью, потому что любовь – это не анархия, любовь – это не попустительство. Если кто такие родители, я принципиально не разделяю позицию, когда говорят, что там мама должна быть подругой для своей дочери. Не должна быть подругой, она должна быть...
Уже смотря в каком возрасте.
Да в любом, она должна быть все-таки авторитетом для своей дочери. Да. Потому что подруга покивает, согласится, а мама, если понимает, что деревце, немножечко веточка пошла не в ту сторону, значит, она как любящий садовник должна просто это отсечь, а где-то что-то привить. Вот и все. И в каком бы возрасте ни была дочь, нужно прислушиваться к своим родителям. Вот недавно совсем... чуть меньше 2 месяцев назад ушел из жизни мой отец, вот, но самый строгий критик мой – это мама. После каждого какого-то моего эфира, выступления, которое она слышит, видит, вот она всегда звонит, и она всегда дает очень четкие рекомендации.
А мама тоже педагог?
Мама не педагог. Мама никогда не имела отношения к системе образования, но, тем не менее, мама как-то, знаете, вот по-особому улавливает мой эмоциональный настрой. И она четко говорит, вот это надо было говорить, это не надо было говорить, здесь ты волновался, здесь ты просто молодец, вообще, сын, ты супер.
Хотя самое главное в конце сказать, сын, ты супер.
Ну, понимаете, ну, когда сыну уже за 50,
не, ну, ему говорят. Ну, это очень здорово, когда близкие тебя поддерживают на самом деле, это очень круто.
Вот мама должна сказать, ты молодец, а дочери, наверное, должны сказать, папа, ты краш.
Ох, как. А дочери так говорят? Говорили вам такое?
Ну, вот,
шок был?
О том, что такое краш, я услышал-то от старшей дочери. Так получилось, что я был на международном молодежном проекте, и после моей встречи с молодежью подошел парнишка и говорит, можно вам что-то сказать? Ну, говори. Говорит, вы начали выступать как поп, а закончили как краш. Ну, я поулыбался и ушел в гостиничный номер. Пишу дочери, она говорит, папа, где ты это слышал? Ну, и все, она мне расшифровала. Говорит, можно я у себя там на странице это выложу? И там кучу лайков она собрала. Кстати, вот по поводу лайков. Психологи говорят же о том, что через какое-то время, а может быть, уже и сейчас, будут родителям говорят о том, что ваши дети недолайканы. Потому что мы просыпаемся утром, мы смотрим в социальные сети, сколько лайков собрал наш последний пост, кто сделал репост.
Кто не поставил лайк.
Кто не поставил лайк, мы начинаем унывать, у нас начинается эмоциональное выгорание, мы начинаем комплексовать.
Да, и нет бы провести работу. Почему? Лайков мало.
Да просто проанализировать.
Может быть, просто, может, просто плохо написала, может быть, неинтересно, может быть, это действительно никому не нужно, может быть, здесь немножко перегнуло.
Что значит неинтересно?
Как раз формирование критического
мышления.
Сергей,
о чем вы говорите? Современный подросток, он самый умный, самый красивый, самый добрый, самый искренний, он не может написать неправильный пост. Я имею в виду, я, конечно, с долей сарказма это говорю.
Но, кстати, иногда нужно самовыражаться все-таки, вот подростку все равно нужно. Раз у него площадка, его лента, его, скажем так, страничка, и вот он там выражается, например, пишет свои заметки или какие-то фотографии, это же тоже неплохо.
Главное, чтобы не нарушало социальных норм.
Ну, это очень понятно, да, но все равно это некий способ самовыражения, и социальные сети могут быть в этом смысле, ну, полезным для него. Он может быть обрести какую-то уверенность, признание, возможно. Может, это и гордынька может потешить свою, может быть.
Ну, он находит единомышленника, он находит среду обитания, он находит вот как раз... то место, где ему хорошо, где он может действительно самореализоваться, и где могут ему ну, стать такой вот эмоциональной, доброй, хорошей подпоркой его друзья.
Да, кстати, я тоже так слежу, конечно, за социальными сетями там своих родственников, которых я видел, помню, еще в пеленках, а сейчас уже подростки, и вот так интересно даже. Иногда так наблюдаешь и видишь, что он в социальных сетях там выражает свою, скажем, позицию жизненную, или там, например, он болеет за тот же футбольный клуб, который мне нравится, и мне так сразу, мы с ним находим вообще сразу какие-то темы.
Кстати, вот, знаете...
Интересно даже так вот узнать о человеке, да, если это, конечно, в разумных пределах.
Ну вот, кстати, когда мы с вами говорили о мозаичном мышлении подростков, там, зумеров, альфа, как-то, ну, может быть, это прозвучало в каком-то негативном таком контексте, но есть же и положительные стороны, действительно, когда...
Наконец-то, давайте обсудим.
О хорошем. Когда я даже сказал о том, что подросток – это такой серфер, который по верхушкам где-то что-то хватает.
Да, и я тоже от них же... Первый есть мас, такой же серфер иногда.
Ниже, да, первый есть ас, да. Но дело в том, что это мобильность ума ребенка, когда он одновременно может делать... несколько разных дел. Другое дело то,
что... То есть
что
он больше развивается, получается?
Он больше
может впитать, больше может делать.
Да.
Так?
Он может сидеть в чате, он может осуществлять какой-то поиск, он может смотреть какую-то социальную сеть, он может отвечать на звонок. Другое дело то, что погруженность может быть не особо глубокая, но, тем не менее, вот уровень переключения с одной задачи на другую у современного подростка велик.
Может быть, те вот веерные отключения интернета, блокировки соцсетей, еще что-то там может быть произойти в будущем, может, идет на пользу? Замедляется некий вот этот вот процесс цифровизации подростка, и он начинает смотреть по сторонам.
А знаете, что я вот обратил внимание?
Может быть, это какой-то промыслительный? Какой-то...
Промыслительно. Вот промыслительно. Вы знаете, я вот, ну, наверное, нужно еще немножко понаблюдать, но за счет того, что поисковое поле сейчас у подростка очень большое, громадное, пусть мозаично, пусть по чуть-чуть отовсюду, но это поле громадное. И вот в эту мозаику вплетается и тема религии. И я вижу, что в храмах сейчас какой-то, ну, может быть, не колоссальный, но достаточно серьезный, не знаю, как в Москве, но в Курске мы наблюдаем.
Да, и в Москве тоже.
Приход молодежи в храмы.
Она, кстати, молодежь непростая, она думающая.
Она думающая.
Да.
Они не принимают все сразу на веру. Им нужно рассказывать, нужно объяснять, нужно говорить. И в этом хорошо.
Как
это
будто
хорошо.
Некая есть усталость от вот неких там навязанных штампов, вот этой вот электронной жизни. И вот иногда просто человеческая природа вот жаждет этого живого общения. Они объединяются в хоровые коллективы, они куча молодежек, они куда-то ездят. И все так плохо
они
вообще, так посмотреть.
Они стесняются быть верующими.
Да, и они проповедовать начинают. Вот это тоже интересно. То есть там проводятся даже вот конкурсы, вот Синодальное отдел образования провел конкурс про видеоблогинг «Исследуйте Писание». Я вот на финале подведения итогов присутствовал, я с удовольствием посмотрел некоторые ролики. Очень креативно и абсолютно корректно с точки зрения нашего православного вероучения, вот нашей этики даже.
Да, я тоже вот на нашем региональном уровне я смотрю, я вижу такие ролики, я вижу вот тот контент, который ребята снимают, как они позиционируют, у них есть желание говорить о родной стране, о родном регионе, у них есть желание говорить о наших традициях. Они носят крест, они ходят в храм, они задают вопросы. Не всегда эти вопросы бывают даже приятны, но
да.
Нужно находить ответы и говорить им. Поэтому вот светлая сторона Ивана Ивановича, наверное, вот какой-то определенный результат мы тоже видим в этом.
Ну, как я вот делаю определенный вывод, то есть все равно какой-то возраст у ребенка, когда вот нужно активно в этот период родителям поучаствовать. Вот,
быть рядом, контролировать.
Да, вот я, да. Ну, это не знаю, вот такое ощущение, вот это дошкольные, наверное, 5-6 лет. До формирования вот окончательных... Вот,
до подросткового возраста. 15, 100% нужно быть, потому что 13, 14, 15 – это активнейший период формирования мировоззрения ребенка. Это как раз то время, когда ребенок из воскресной школы уходит из храма.
Даже если он протестует, если он там богоборца заделался, то есть все равно, да, вот...
Но это и тот самый возраст, когда он приходит
и в храм, приходит,
и приходит
да.
к Богу.
Ну да, надо вот в какой-то степени посеять эти семена, чтобы быстрее проросли. Вот если не сеешь, то и прорастать ничему будет.
Совершенно верно. Преподобный Серафим Саровский, он и говорил о том, что сея везде, авось да и прозябнет.
Да-да-да. Вот, то есть берем себя в руки и где-то примерно с 5 лет... несмотря ни на что, начинаем уделять время своим детям. Кто
поздно.
Это еще не делает?
Нет, раньше.
Ну, раньше понятно, но вот активно, вот какой-то момент, когда все-таки смартфон появляется.
Ну, смартфон когда зачастую он... и в 3 появляется в руках ребенка.
Да, я помню, как мой маленький ребеночек, когда ему давали мультики смотреть на телефоне, он так очень так умело пальчиком смахивал в всплывающие окна сообщений, так прям так аккуратненько, так как по-взрослому у него это получалось. Да, это было...
Ну, мой смартфон... Ну, запаролен, да. Угу. Ну, когда 7-летний крестник недавно совсем совершенно
взломал?
Спокойно взял и открыл мой смартфон. Вот тут-то я призадумался, когда он тут же сразу нашел, ну, там фотографии ему нужно было найти. Он тут же в чужом смартфоне. Он вообще просто сантирил, как будто он с ним был знаком вообще с рождения.
А вот к этой ситуации вообще как относиться родителям со смирением, получается, да? То есть мы должны принять вот эту данность того, что происходит с цифровизацией подростков, детей в таком районе.
Ну, а если у нас выбор? Нет. У нас, во-первых, нет выбора. Раз, потому что с плохой погодой мы с вами не боремся. Мы не выходим на улицу и не начинаем возмущаться или дуть в сторону тучи для того, чтобы она побыстрее прошла. Нет, мы с вами одеваемся по погоде. Вот, это раз, поэтому нужно принять как данность. А второе, надо понимать, что есть не только какие-то негативные стороны, но и очень много позитива. Главное оценивать риски и сразу на них реагировать.
Сейчас лето. Какие вы рекомендации вот обычно даете родителям, детям, как это время проводить? Нужно ли сейчас там заставить детей читать? Решать примеры, еще что-то? Или есть время праздности?
Проводить время в ленности и в праздности упражнять ум свой – это, конечно, не наш подход.
Ну да. Дело в том, что... Но время праздности тоже должно же быть у ребенка.
Ну, дело время потехи час. Да. Это тоже это наша русская мудрость. Но дело в том, что надо четко понимать, что лето, оно расслабляет. Ну и хотя бы уже с начала августа нужно ребенка собирать, стараться его собрать, поэтому возвращаем, вспоминаем, что есть дисциплина, вспоминаем, что есть определенная иерархия дел, есть возможность везти куда-то на море, значит, везем на море, нет, значит, на речку едем, к бабушке в деревню отправляем.
Но дома не сидим.
Ну, вот к бабушке, вот сейчас я сказал, отправляем, а там порой и сеть-то не ловит, и ребенок через 2 дня завоет просто волком и скажет, везите меня домой. Беда бедовая.
Ну, почему нет? Вот я вот своих отправил бабушке, вот они там курочек кормили очень даже хорошо, неделю хватило.
Ну, неделю хватило, а мы на все лето
уезжали. Нет, это нам хватило на неделю,
а
мы соскучились,
хватило.
Мы вернули, вот. Ну, вот все равно. То есть...
Книжки читать, причем читать глазками, читать книжки, которые в руках... на бумажных носителях, которые в руках можно подержать, которые можно глазками прочитать, не с электронного какого-то устройства. Нет, это вообще тема, наверное, для особой отдельной передачи.
Кстати, да, вот тоже важный момент, что книги лучше читать действительно в классическом, классическом исполнении. Да, да.
Слушать книги. Музыку, заниматься спортом, дышать воздухом, вот. Наслаждаться летом.
Собственно, это не только детям нужно делать.
Это нужно всем.
Всем нужно нам делать. Батюшка, вот спасибо за сегодняшний разговор. На самом деле, большие темы осветили, некоторые даже проблемные, есть о чем задуматься, есть где сделать какие-то выводы. Ну и, конечно же, я даже как родитель очень чутко переживаю все эти вопросы, потому что я вроде как справился, вот, женился, родил детей, вот, и самому надо что-то с собой делать, тут еще и дети, вот здесь на самом деле очень важные моменты, и вот всегда очень трепетно отношусь к тому, как вот дети меняются, когда ты сам начинаешь меняться, вот это кажется, работает. Вот спасибо на сегодняшний разговор, Башка.
Спасибо, благодарю за приглашение, до новых встреч.
Напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, а также кандидат педагогических наук, настоятель храма святых царственных старостотерпцев города Курска, Вот у мальчика столько регалий. У микрофона сегодня был Сергей Платонов. И напомним, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. Всего доброго. До свидания.
Пайдея.